Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И интереснейший гость у меня сегодня — это Алексей Михайлович Сизов. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый день.
Заведующим отделом кардиологии нашей любимой всеми патриархийной клиники во имя святителя Алексия. Алексей Михайлович, конечно же, хочется поставить какой-то большой контекст деятельности вашей клиники и в ней вашего отделения, как оно там занимает место, центральное или не центральное. Поэтому вопрос мой немножечко будет другой, нежели вот вы предложили, еще не начиная нашу беседу. Сейчас что болит у народа? С чем жалуются? Какие болезни наиболее распространены?
Я понял вопрос, спасибо. Попробую как раз на него ответить в свете немножко истории. В больнице святителя Алексея, которая существует 120 лет под разными названиями...
Но вы гораздо моложе.
Я, разумеется. Она существует 120 лет, и до 2023 года в ней не было отделения кардиологии. И оно было открыто только сейчас, вот неполных два года, потому что в нем была острая необходимость. И мы знаем из статистики, что сердечно-сосудистые заболевания и во всем мире, и в России занимают первое место как причина смертности, и вообще очень важны как причина нарушение работоспособности, трудоспособности, инвалидизации и так далее. Вот поэтому в больнице было принято решение открыть отделение, оно было построено с нуля и открыто. И это как раз означает, что наши пациенты, которые наблюдаются в этой больнице и которые обращаются в нее даже никогда раньше там не было, они очень часто жалуются на проблемы с сердцем, проблемы с давлением, на нарушение сердечного ритма, и сердечной недостаточности.
А это всегда такое было? Ну, во все века, все 120 лет, как хотел сказать. Или это проблема нашего времени?
Это проблема 20 века и 21 века, потому что урбанизация, повышение темпа жизни, ухудшение экологии, в том смысле, что появление факторов риска в окружающей среде, они привели к тому, что сердечно-сосудистые заболевания прочно заняли первое место.
Ну, это беда какая-то. Вот так эти общие слова. Все-таки что является триггером? Такое слово заграничное, которое я не очень люблю, но вместе с тем. Вот спусковым крючком, что является для потока заболеваний сердечного порядка?
Ну, надо понимать, что с середины как раз 20 века люди в целом стали жить дольше. И поэтому они стали, что называется, доживать до атеросклеротических заболеваний. Атеросклероз, к сожалению, процесс естественный. Это тот самый процесс, в котором теплокровные, в том числе люди, приходят к своему концу. И поэтому, соответственно, он идет у всех. Но раньше на первом месте были инфекционные болезни, травмы, онкология. Сейчас, вот в связи с тем, что люди в целом стали жить дольше, атеросклеротические заболевания – это ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. Они стали вот ведущими, и поэтому большинство пациентов во всем мире нуждается в консультации, в осмотре, в наблюдении и лечении кардиолога примерно начиная с 45-50 лет.
Мне уже давно исполнилось 45 лет, я еще даже жив, хотя я нашим слушателям скажу, что мне было очень интересно посетить ваше отделение в качестве пациента, и я оценил и качество обслуживания, но это вообще для нашей, хочу сказать, клиники патриархийной, такой ее бренд просто, потому что чудесные врачи, чудесные девочки, сестры, все улыбчивые, кругом невероятная чистота, порядок и покой. Кто туда может попасть?
Ну, мы принимаем всех пациентов. У нас ведется амбулаторно-консультативный прием, который ведут три кардиолога, включая меня. И это, безусловно, не только советы на домашнее лечение, но и отбор на госпитализацию. Вот вы сказали, что сердечно-сосудистые заболевания – это какая-то беда, но мы-то помогаем в этой беде. И понятно, что те, кого мы отбираем, тем мы предлагаем и консультативную помощь, и лекарственное лечение, и при необходимости вмешательства на сердце, такие как стентирование. То есть это уже малая хирургия. Ну, и если надо, мы направим и на большую хирургию, но уже не к нам.
То есть у вас таких возможностей нет?
В нашей больнице она слишком мала для того, чтобы развивать небольшую хирургию. Вот, надо понимать, что это такая инфраструктура, которая хорошо реализуется в очень крупных клиниках. Наша клиника не крупная, и отделение-то всего 31 койка. Но, тем не менее, и на этих койках мы много чего делаем в плане диагностики и лечения.
Вот диагностика – это же важнейшая вещь и дорогая, на самом деле, насколько я знаю, вот эти все громадные приборы с магнитами какими-то, да? Как они называются?
С магнитами в кардиологии применяются значительно реже, чем другие. Вот. Но здесь надо понимать, что диагностика начинается всегда с разговора. И вот первый этап диагностики – это беседа с врачом. И вот тут хотелось бы сказать нашим уважаемым слушателям и напомнить им, что если вас что-то беспокоит, то нужно идти и к врачу обращаться. Пока вы к нему не обратились, он не может вам помочь решительно ничем. Дальше, когда он побеседует, он определяет, во-первых, примерное направление поиска, а во-вторых, его объем. И от самой простой кардиограммы, которая занимает 6 минут, да, мы переходим к более сложным аппаратным методам, которые иногда сопряжены с введением катетера внутрь сердца человека. Все это делается и в нашей больнице. Но вот магниторезонансная томография сердца у нас непосредственно в больнице не делается, мы направляем к коллегам, но тоже она существует. И все эти приборы в конечном итоге отвечают на вопрос, насколько агрессивно лечить пациента, только ли таблетками, или нужны инвазивные методы, или нужна большая хирургия. И врач после этого дает пациенту информацию и дает ему выбор. Пациент должен это реализовывать.
А что сейчас преимущественно? Вот вы, как доктор, что рекомендуете в своей практике? Оперативное вмешательство больше или все-таки медикаментозное?
Медикаментозный будет всегда, и все пациенты, которые пережили любое оперативное вмешательство, малое или большое, будут пить таблетки пожизненно. Вот это вот слово, которое иногда пугает наших пациентов, пожизненно, оно на самом деле означает в основном то, что жизнь после этого будет долгой. То есть реально наши вмешательства продляют жизнь. Это абсолютно честная статистика, она во всем мире такова. То есть своевременное вмешательство врачей, в том числе кардиологов, увеличивает срок жизни. Но да, нужно пить лекарства. А отбирать на инвазивные методы, на хирургию и так далее врач может только тогда, когда он учел все факторы. И в ряде случаев мы можем предложить пациенту выбор и сказать ему, вот если вы хотите, то вы сделаете малое вмешательство, но эффект его будет короче. А если хотите, вы сделаете большое вмешательство, оно сложнее, вы будете восстанавливаться, но эффект будет длиннее. А иногда приходится говорить бескомпромиссно. Вам нужно вот это или вот это.
Ну вот вы сказали, я послушно лег к вам в клинику и...
Чуть позже, чем я предлагал.
Ну, так получилось. С другой стороны, наверное, не совсем поздно.
Нет, совсем не поздно.
Ну, слава
Богу. Как раз мы все с вами успели.
Слава Богу. И действительно, возможности диагностики в клинике есть, они большие. В частности, у меня вот что такое, какой-то страшный такой прибор, у меня там в какую-то трубу. Многие даже жалуются, что впадают в панику, когда их кладут на кушетку, эта кушетка медленно въезжает в эту трубу. Что это такое?
Это компьютерная томография, но это еще не самое... Скажем так, замкнутая труба бывает при магнитно-резонансной томографии труба меньше диаметром, и в ней действительно не очень комфортно. Но надо сказать, что всегда принцип «не навреди», который существует еще с Гиппократа, а может и до него, он реализуется и в современной технологичной медицине. Поэтому, конечно, риски в наших приборах минимальны, и бояться их не следует. А если человек настолько сильно боится, что совсем не может туда лечь, ну, мы либо предложим альтернативу, либо поможем ему таблеточкой поспать во время исследования.
Ну, как милосердно, однако. Нет, я не боюсь этих приборов. Даже мне как-то интересно, что там происходит, и свои ощущения. А как понять, что у тебя на самом деле болит? Потому что, ну, пациент большей части не может сформулировать, что у него происходит и с ним происходит. Вот, в частности, это и меня касалось, потому что я думал, что у меня одно, а оказалось, что это связано с совсем другим. Вдруг неожиданно то, что я вставал ночью по несколько раз, то это все связано с верхами, то есть такой простой мужской вещью, как храп.
Да. Ну, вот здесь нужно понять, что, во-первых, пациенты, у которых еще ничего не болит, и которые еще пациентами-то не называются. Но все люди, собственно, должны понимать, что есть факторы риска, которые неустранимы. Например, мужской пол и возраст старше 40-45. Человек еще не является пациентом, и его еще может ничего не беспокоить. Но лучше бы, чтобы он пришел профилактически к кардиологу и к терапевту после 45 лет и просто прошел скрининговое обследование, то есть то обследование, которое назначается без жалоб. И тогда мы у некоторых уже что-то выявляем. Ну, а если беспокоят такие вещи, как боль в сердце, одышка, повышение давления, головные боли, потери сознания, отеки, накопление жидкости в организме, то это уже повод идти, и надо понимать, что болезнь уже будет, но, опять же, пока мы не опоздали, всегда нужно прийти к врачу, и он поможет.
Ну, вот такая вещь, как, я думаю, отечность почти что у каждого второго.
Ну, нет, пореже.
Я про себя, я думаю, что все-таки хотя бы второй. Нет, оказывается, я в первых числах состою. Вот у меня такая, ну, не то что беда, периодически, не могу сказать, что постоянно, но периодически отечность появляется. В частности, вот сейчас я себе вспрыснул в нос капельки назальные с тем, чтобы дышать нормально по-человечески. Отечность. Это связано с тоже сердечной деятельностью?
Ну нет, не всегда. Вот, отеки периферические, то есть отеки ног, нижней части туловища, могут быть связаны с болезнью почек и так далее. Но совершенно не требуется пациенту в это вдумываться. Никакая отечность никогда не является нормой, и если она появляется, нужно идти сначала к терапевту, а он уже направит к кардиологу, нефрологу, ревматологу или кому-то, или хирургу там сосудистому, если это венозное. Вот, поэтому здесь вопрос ставится так, что с одной стороны в городе, в городской сети, не только в московской, но и вообще принцип организации городской сети сейчас таков, что пациент в любом случае в первый раз попадет к терапевту, а дальше терапевт выполняет функцию диспетчера и направляет кому-то еще. И это может быть и правильно, хотя немножко замедляет, но опять же зависит от пациента, чтобы не сильно долго ждать и не запускать. А дальше терапевт направит к тому профильному специалисту, который проведет уже свои обследования. Надо понимать, что может быть и несколько причин одновременно, и несколько специалистов могут лечить одного пациента. Тоже своевременность обращения.
Ну, вот это самое главное, обращениях. Дело в том, что у нас много очень людей просто недовольны современной медициной. И как-то говорят, что она плохо устроена. Вот что собой представляет нынешняя медицина по сравнению, ну, с советской? Все же с советскими годами сравнивают. Или вот за границей.
Вот если честно, мы начнем пока с советской, да. Я как раз об этом-то и хотел поговорить. Такая, может быть, основная для меня тема. Я потомственный врач и сам в медицине работаю с 15 лет. Таким образом, с прошлого века. Таким образом, я застал ее трансформацию в то, что она представляет собой сейчас. В чем же, собственно, отличие медицины позднего Советского Союза от современной России, да? Медицина стала высокотехнологичной. Это значит, что появилось много исследований, много приборов, и пациент в них фигурирует как объект. Вот он пришел, его положили в прибор, получили информацию. Гуманистическая составляющая медицины немножко уменьшилась. И если раньше обязательно был длительная беседа с врачом, длительное пребывание в стационаре, 20 дней, 30 дней просто на диагностику, сейчас такого уже не бывает. И современная медицина предусматривает быструю диагностику, быструю технологичную. Прибор один, прибор другой, анализ и так далее. И вот здесь очень важно, и то, что мы пытаемся, и пока нам удается это сохранить в нашей больнице, и это очень важная заслуга моих коллег, с которыми я работал раньше и пригласил их работать сюда, мы стараемся сохранить гуманистическую составляющую. То есть мы беседуем с пациентами, мы пытаемся не только прогнать их через ряд обследований, но и достаточно столько, сколько нужно длинно объяснить им, что с ним происходит, по-человечески посоветовать, не только с медицинской, но и с человеческой точки зрения.
Ну, сердце – это центр, кажется, вообще жизни. Мы все говорим о том, что вот сердце болит, даже когда оно не болит, а просто скучает, ноет, переживает и так далее. Это все вот эти эмоции, они действительно имеют отношение к сердцу? Или это наш образ такой о сердце?
Эмоции в наше время – это есть продукт современной жизни, которая очень быстрая, очень жесткая. И эмоции – это есть фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, когда у человека уже есть проблемы с сердцем, он переживает это еще более сильно и впадает в порочный круг. Он переживает по поводу своей болезни, а болезнь от этого усугубляется. Поэтому эмоции – это нужно отдельно лечить, если человек чувствует, что он с ними перестал справляться. Справляться с ними помогают родные, близкие, отдых, безусловно, помогает вера. Но...
Слава Богу, два храма целых у вас,
да,
в клинике.
Да, ну, это не только для пациентов, лежащих у нас, да, это для всех людей, которые просто ходят по улицам, где-то живут. Вот. Но иногда эмоции начинают захлестывать, и справиться с ними человек не может. В этой ситуации, конечно, нужно идти к профессионалам и лечить это тоже. И нужно понимать, что наше восприятие наших соматических телесных болезней иногда тяжелее, чем они на самом деле. И вот здесь тоже важно неспешный разговор с врачом, который расставит акценты, что на самом деле серьезно, что менее серьезно, и в какой последовательности это лечить, и эмоции в том числе.
Но это больше забота психотерапевта, психолога, или, то есть это эндогенная проблема, или это все-таки решается еще внешними какими-то факторами? Потому что, ну, в принципе, вы уже немножечко ответили на мой вопрос. Но обычно вы говорите помощь близких. Ну, помощь близких, да, да возьми себя в руки, не расстраивайся. Его всего трясет вот так вот, понимаете? Он переживает, говорит, да не расстраивайся, все будет хорошо. Но, а он не может остановиться.
Мне недавно коллеги прислали картинку. Раньше это называлось демотиваторами, сейчас как-то это название исчезло. Там сидит человек, держится за лоб в такой позе отчаяния, и написано: «Я расстраиваюсь», родственники говорят: «Не расстраивайся, да как же я сам-то не догадался». На самом деле это вот, с одной стороны, если родственники и не скажут «не расстраивайся», это все равно хуже. Но, с другой стороны, конечно, этого может быть недостаточно, вот. Но психотерапевт, да, психотерапевт, психиатр – это хорошо. Но, в общем-то, любой врач, и тоже это вот такова установка нашего отделения, любой врач должен осуществлять психотерапевтическую помощь в рамках вот своего общения с пациентом, должен ему разъяснять, должен помогать ему справиться с лишними эмоциями, где-то утешать его, но, правда, всегда говорить правду.
А доступность медицины? Вот в советское время, ну, правда, я был совершенно здоровым юношей и в советскую эпоху, и не соприкасался с медициной, не знаю, что это такое советская медицина, но говорят, что, по крайней мере, она была доступна. Вот насколько она была эффективна?
Вот это как раз, скажем так, поменялось сильно за последние 25-30 лет. Доступность медицины в Советском Союзе была, конечно, высочайшей. Эффективность, и в том числе технологичность, была меньше, чем сейчас. Не сказать, что она была низкой, нет. Другие задачи ставились, другие болезни были, превалировали в структуре обращаемости, в структуре смертности и так далее. Сейчас вот эта высокая технологичность, она повысила эффективность медицины. Но, как я уже говорил, да, гуманистическая составляющая слегка проседает.
А как восстановить здесь... Ну, собственно, у вас в клинике там понятно, это просто там христиане собрались для начала, да?
В частности, все, да.
Да, и поэтому вот христианское отношение к ближнему своему, кроме долга и клятвы Гиппократа, которые все дают, это присяга, в общем-то, присяга – это присяга пред Богом. В общем-то, Гиппократ не был, конечно, христианином, да, глубоким, но вместе с тем... Кстати, как вы относитесь к его вот гиппократовскому взгляду на болезнь человека?
Ну, оно соответствует, этот взгляд соответствует тогдашнему уровню развития. Понятно, что с тех пор мы узнали очень много деталей, которые Гиппократ даже представить себе не мог, клеточные механизмы болезни и так далее. Но некоторые закономерности развития патологических процессов, он подметил настолько точно, что они актуальны до сих пор. И болезни не поменялись некоторые со времен Гиппократа.
Но это меня всегда поражало, как этот человек и его школа, в общем-то, да, у него же целая больница была, это не просто был знахарь некоторый, который предлагал всем прикладывать подорожник к ушибленному месту. У него целая клиника была, воды они предлагали. Насколько это было связано с суевериями или уже с такими почти что научными взглядами на действие тех или иных препаратов?
Вот вы знаете, я в институтские годы, как раз когда у нас была замечательная кафедра истории медицины, которая базируется в старом здании Института Склифосовского, вот в этом странноприимном доме, и там много интересных было, раритетных книг и так далее. Я читал тогда Гиппократа, с тех пор, правда, больше не перечитывал, но очевидно следующее. Вот чего-чего, но суеверия-то у него было мало. У него... И был системный подход. Это была наука тогдашнего уровня, тогдашнего дня. Да? И, соответственно, это была попытка систематизировать при очевидном дефиците возможностей узнать. Но суеверий конкретно у Гиппократа мало. Может быть, нет совсем.
Ну, в нашей-то современной жизни, высокотехнологичной, как вы сказали, до сих пор существует масса суеверий по поводу медицины. Все хотят простого очень решения своих болезненных проблем, и в частности обращается, ну, почти что к культным каким-то методам, то ли к восточной медицине, то ли к гомеопатии. Вот как к этому-то относиться?
Любое суеверие плохо, и даже суеверие, связанное с нормальной медициной, тоже плохо. А уж гомеопатия, сложно сказать вообще, как это назвать.
Медицина ли это, да?
Ну, это не медицина, да, даже по определению. Что касается отношение пациента к своему здоровью и к тому, что ему предлагает врач. И вот здесь не так уж важно, предлагает ли это врач очень быстрый технологически, или врач предлагает более замедленный, и который может себе позволить побеседовать с пациентом. Вот вторая сторона. Это то, о чем я очень хотел сказать. Значит, существует слово, пришедшее к нам из англоязычных медицинских руководств, которое называется compliance. Конечно, оно имеет свой перевод.
Compliance,
да. Но на самом деле вот в русской традиции слово compliance практически не переводится. Это означает сотрудничество врача и пациента. Вот советская медицина, о которой мы упоминали, она была так называемой патерналистской. Врач сказал, пациент взял под козырек и выполняет. Затем с ростом образованности, с изменением взглядов на права пациента и так далее, случилась медицина сотрудничества, которая должна развиваться у нас сейчас. Она развивается, хотя несколько пробуксовывает. Вот здесь как раз сотрудничество. В чем оно выражается? Оно выражается в том, что, во-первых, пациент своевременно пришел к врачу, дал ему достаточную информацию. Варианты, когда, вот вы сказали, пациент не может даже сформулировать, но это, конечно, он не постарался. Потому что любую жалобу, ну, в общем, можно выразить русскими словами. Дальше он выслушал врача и выполняет его предписание. Варианты, когда наши уважаемые пациенты не выполняют половину из того, что им было написано, две трети или даже все вообще, они нередки. И вот на моем амбулаторном консультативном приеме не менее четверти пациентов приходят туда повторно потому, что они не сделали чего-то из того, что им было назначено. Вот это сотрудничество, да, то есть мы должны с обеих сторон влиять на здоровье и со стороны врача, и со стороны пациента. Врач не может заменить вклад самого человека в его здоровье.
А что действует наиболее эффективно, если у вас, ну, нет денег просто на вот эти таблетки дорогущие, которые сейчас предлагаются? Только диета, насколько вот диета, скажем, может повлиять на здоровье?
Ну, диета важна, но в гастроэнтерологии, пожалуй, больше, чем в кардиологии. В кардиологии она желательна, очень ценна для тех, у кого нарушен липидный обмен, у кого высокий холестерин или протеин низкой плотности. Вот, но она обязательна, но не заменяет всего остального. По поводу дорогих таблеток. Значит, вот здесь это тоже, понимаете, вопрос. Пациент пришел к врачу и услышал от него совет. И этот совет заключается в списке таблеток. Пациент посмотрел и выяснил, что они ему не по карману. Но ведь это тоже можно обговорить. В целом ряде случаев выяснится, что либо эти таблетки выдаются бесплатно при соответствующем прикреплении пациента к поликлинике, либо выяснится, что их можно заменить более дешевыми аналогами. И это все можно проговорить с врачом. И не страшно, и не стыдно спросить об этом.
Да, у нас все-таки...
Но это не очень принято.
Ну, как-то, почему
вы не принимаете препарат? Я не могу его купить, у меня маленькая пенсия. А кому вы об этом сказали? Никому. Сколько времени вам он назначит? 1.5 года. И вы так ни разу не принимали? Нет. А вы были у врача? Была. Сказали? Нет. Но вот это бывает, к сожалению.
То есть, как на исповеди, нужно говорить полностью, не стыдясь ничего.
Да, в этом нет ничего позорного, если не хватает денег на препарат. Да, у нас бывают дорогие препараты, это бывает. Но вот как раз дорогие методы лечения, не лекарственные, а, скажем, стентирование, шунтирование и так далее, это все государственные квоты. И в настоящий момент они вполне доступны. И даже их оформление не столь муторно и не столь тяжело, как это было там лет 10 назад. Да? То есть сейчас все достаточно быстро оформляется, в достаточном количестве есть и в регионах, и в Москве.
Но у нас иногда и такое пренебрежительное отношение, ну, может, не то слово, но вместе с тем, отношение недоверия к русской медицине, к тому, что у нас происходит, к нашим врачам. Говорят, нет, я поеду в Германию, и у меня вот есть даже деньги на билеты в Америку. Вот американская медицина, европейская медицина, немецкая, которую все преподают, израильская, опять-таки. Есть здесь большие отличия. Чем они отличаются, и имеет ли смысл ими пользоваться?
Я бы так сказал. Во-первых, к настоящему времени российская медицина в очень многих дисциплинах, это касается отдельных там направлений кардиологии, онкологии и так далее, она действует по тем же, собственно, рекомендациям, по которым действует Европа и Америка.
Это так называемые протоколы, да?
Ну, клинические рекомендации. Это называется, они единообразны. Иногда вообще текстуально одинаковые, иногда с некоторыми поправками на доступные в каждом регионе лекарства или, так сказать, методы более доступны. Но в целом они единообразны. И вот это за последние годы очень большой прогресс российской медицины, то, что она перешла к таким протоколам, которые во всем мире применяются и показали свою эффективность. Они только потому там и применяются, что они показывают свою эффективность. Это регулярно отслеживается, да, это не только медицинский и коммерческий вопрос. Вот. Но, значит, что касается желания лечиться за рубежом. Вот был очень интересный момент. Я тогда еще не работал в больнице Святителя Алексея, но работал в крупной многопрофильной больнице, очень мощной, там 600 коек, большое количество врачей, большое количество методов, и вдруг случается ковид. Случается ковид в 2020 году, и резко прекращается сообщение между странами. И вот тут выяснилось, что те люди, а больница это была не только крупная, но и, в общем, там было много платных услуг, вот, и вдруг выясняется, что те люди с доходом существенно выше среднего, которые в этой больнице, значит, когда-то появлялись, а потом уехали лечиться за границу, вдруг выяснилось, что за границу они уехать не могут, и абсолютно все лечение они прекрасно получали и здесь. Бывают методы, это касается, например, там, определенных операций нейрохирургических, ну и так далее, которые лучше всего проводятся где-то в Израиле, в Америке, в Германии. Такое бывает. Но, в общем, должен сказать, что сейчас в России высокотехнологичные методы такого же уровня. А в кардиологии я вот даже в процессе разговора задумался, наверное, я не могу назвать что-то такое в кардиологии, чего нет в России, и нужно ехать куда-то.
Ну, тем более, когда ваша клиника, Святитель Алексей, не может обеспечить это, вы говорите, что можно...
Мы направляем в федеральные учреждения, как правило, или в московские, если это москвич. Опять же, вот за те годы, что я работаю кардиологом, я видел, как развивается медицина в Москве. Понятно, что много федеральных учреждений в ней расположено, хотя уже теперь и не только, да, есть крупные центры высокотехнологичной и развитой медицинской помощи и за Уралом, и вообще на всей территории России. Но вот то, как она развивается, это очень большой прогресс. Это качественный прогресс, не только количественный, качественный прогресс. И поэтому, да, всегда можно найти, куда направить пациента. Желательно это знать, но это входит в понятие профессионализма кардиолога. Он направляет туда, куда нужно.
Слава Богу, в этом отношении вы один из тех профессионалов, который может безупречно доверять. Но еще одна такая вещь, тоже предвзятость, наверное. Многие говорят, а что же вы там этот... И все это ОМС, да? То есть все это,
ну, это, скажем, бесплатно. Так, это бесплатно для пациента, давайте так скажем. ОМС – это ВМП, это уже такая терминология, в которую мы не будем углубляться. Высокотехнологичная медицинская помощь, квоты, там, госзаказ, вот это вот. Мы не будем углубляться в терминологию. Мы скажем так, это бесплатно для пациента.
Ну, это очень радует. Но говорят так, ну вот вы все нищеброды, ну идите туда, там вам наверняка дадут какую-то замену, типа подорожника, да, вместо хорошего лечения, а я пойду в платную клинику. Вот разница между платной медициной и бесплатной социальной.
Значит, опять же могу сказать, что у меня есть определенный опыт. В медицине, связанной с коммерцией или чисто коммерческой, я работал с 2010 по 2017 год. Даже нет, побольше даже, получается, по 23-й даже, если честно, да, получается еще 6 лет. Вот, значит, соответственно, чем отличается платная медицина от бесплатной? Платная отличается уровнем комфорта, размером палаты, порцией еды и качеством ее, степенью красоты халата медсестры, вот. Но, в общем, на самом деле...
И красотой медсестры.
Ну, красота медсестер, дело такое, оно в разных клиниках у нас ничуть не хуже, на самом деле.
Да не то слово, я с этого-то, собственно, и начал, потому что ваши сестры, которые владыка Пантелеймон воспитал в своем Свято-Дмитриевском училище милосердия, вхожу, боже, ну, какие-то фотомодели, просто девочки изумительные, но уже их отношения, их это ласковые улыбки, их желание без... Ой, не-не-не, я сейчас бегу, стойте, я сейчас прибегу, Вот постоянно желание помочь, это просто, ну, на сердце кладется и тоже, наверное, лечится тем самым, как этим пластырем, да,
на сердце. Но вот я позволю себе такую шутку, не знаю, как воспримут меня коллеги из коммерческих клиник. В некоторых, не во всех, в некоторых коммерческих клиниках это желание помочь прямо пропорционально счету. А вообще говоря, это не везде так, и не в каждом отделении, не в каждой клинике, но это бывает. Вот. Надо понимать, что обычно все врачи в коммерческой клинике отбираются, рекрутируются, да, руководством этих клиник из прочих врачей, которые отработали какую-то часть времени или значительную часть времени, отработали в государственной системе здравоохранения. Вот. И туда отбирают, как правило, вполне достойных докторов. Но, опять же, ничего такого не предлагает платная медицина, чего бы, в принципе, не было в медицине бесплатной для пациента. Почему я каждый раз это подчеркиваю? Потому что надо понимать, что бесплатной медицины не бывает. Медицина – это очень затратно. Это очень затратное дело. И то, что платит за это государство, это не все понимают, что деньги все равно выделяются, и что это деньги большие. И что если бы... Вот я встречаю на одном из социальных ресурсов постоянно переписку людей, которые говорят, пусть мне отдадут те налоги, которые я плачу в качестве, для того, чтобы потом финансировать ОМС, я сам решу, куда их девать. Они даже не представляют себе, какая реально стоимость этих самых, как сейчас говорят, медицинских услуг, и насколько тяжелее было бы, если бы это пало на карман каждого, даже с условием возвращения ему налогов. Поэтому вот та система, которая в 90-е годы была создана взамен бюджетной медицины советской, и которую мы называем ОМС, и дальше то, что надстройки над ней, высокотехнологичная помощь, квоты, это очень хорошая модель, несовершенная, но очень хорошая и работающая.
Вот по сравнению с американской медициной, потому что там, насколько я знаю, практически вся медицина платная. И там просто в клинику тебя не принесут, не привезут или откажут. Да, вот настолько, что даже откажут тебе госпитализации, если у тебя нет страховки.
Ну, она платная, да, только вот вы понимаете, что это плата не всегда из кармана, это иногда из кармана страховой компании. Но опять же, сколько заплатит страховая, зависит от того, какая страховка оформлена у пациента. Вот. В России же тоже есть добровольное медицинское страхование, и страховые компании предлагают за разную стоимость разный объем услуг. И много пациентов, которые пользуются ДМСом в каких-то отдельных вопросах, например, стоматология или диагностика. Но когда речь идет о реально дорогостоящем лечении, в том числе, например, онкологическом лечении, а сейчас это этапное, да, так сказать, это и химиотерапия, это и операции, это и лучевая там терапия и так далее. Все это очень затратно. И вот тут, конечно, страховые компании, как правило, это не оплачивают. То есть это все государство.
Да, поэтому, братья и сестры, все-таки нужно поблагодарить нашу систему, ее создателей, хотя она действительно, наверное, несовершенна. Многие жалуются, что за счет оптимизации, вот эта знаменитая оптимизация, мы пришли часто к тому, что у нас даже фельдшерских пунктов, где они были, где они могут быть, должны даже быть, их просто нет, это печально. Нехватка врачей, опять-таки, большая. И в связи с этим я какую-то случайно передачу смотрел, один такой влиятельный доктор и деятель медицины, который там в управлении находится, министерство, что ли, в этом роде. Его спрашивают, а вот самолечение? Говорит, да-да-да, деточка, именно самолечение, потому что на вас не хватает врачей, не было их и в ближайшее время достаточно не будет, поэтому занимайтесь как самолечением. Да, говорит, самолечение.
Я не слышал этого интервью, ну, возможно, это его частное мнение, этого руководителя. Я бы сказал так, самолечение, что это такое? Давайте начнем с понятия самооздоровления. Самооздоровление – это образ жизни. Это избегать факторов, которые ухудшают наше здоровье. Это алкоголь, курение для кардиолога, да? Слишком злоупотребление едой, малоподвижный образ жизни, большое количество стрессов, наркотики и так далее и тому подобное. Если всего этого избегать, то уже будет лучше. Это еще не самолечение, но можно назвать это самопрофилактикой. Что касается самолечения. Вылечиться самостоятельно от большинства современных болезней, которые представляют, ну, даже статистически, наибольшую часть, невозможно. И доступность врачей, да, вероятно, с этим есть проблемы, но, вернее, скажем так, врачебное вмешательство не может быть заменено самостоятельными действиями. Может быть, одним из решений проблемы вот этой вот нехватки чего-то является как раз повышение эффективности. То есть, если бы пациент приходил к врачу, например, не 4 раза в год, а 2, но в промежутках четко выполнял бы его назначение, может быть, этого бы хватило. Да, ему, скажем так, не нужно будет два лишних визита, но эффект он достигнет примерно того же. А если он все время чего-то не доделывает, и каждый раз при визите приходится начинать сначала, рекомендации начинать сначала, опять убеждать о том, что надо пить эту таблетку, ну вот тогда эффективность-то ниже. Хотя, конечно, со всех сторон и из всех источников информации, информация о том, что сейчас есть нехватка кадров, она есть. Ну, это официально, она признана. Министерство применяет сейчас различные методы. Вот у нас в больнице пока наставничества нет, но, вероятно, в этом году появится. Вот, посмотрим, что нам удастся.
А где корень этого недостатка? Почему не идут? Не популярно это, не престижно быть врачом. Что происходит?
Ну, во-первых, это тяжело. Это тяжело, потому что это всегда интенсивная работа без возможности отказаться. Если человек, который перекладывает на работе бумажки, может не переложить бумажки, даже если он будет наказан за то, что будет последствиями этого, то это, в общем, ну, будет наказан, ну, оштрафован, ну, уволен. Врач, он всегда стоит у здоровья и иногда у жизни пациента, да, и если он что-то не доделывает, это может иметь самые тяжелые последствия. Ответственность связана с тем, что каждый день врач принимает решение, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье, да, другого человека. Плюс врач каждый день выслушивает чужие горести и как-то пропускает их через себя. Конечно, профессионально с течением времени он приучается это делать, ну, меньше, скажем так, тратя себя, но, тем не менее, это все равно много сил. Много сил.
Я так думаю, что у бедных врачей и у сестер тоже развиваются сердечные
разные, болезни. И сердечные, и другие всякие заболевания, да, конечно, развиваются. Ну, дальше, да, система оплаты, опять же, это официально признанные, значит, цифры, они публикуются. Оплата труда врача у нас меньше, чем в развитых странах, а если в процентном отношении, то это видно тоже очень хорошо. Поэтому, да, есть дефицит кадров. Я могу сказать, что в течение, скажем, последних нескольких лет я вижу молодых врачей, которые приходят в профессию, заканчивая последипломное образование, то есть ординатуру или аспирантуру.
А это же 7 лет?
5 лет
курс институт, обучения.
6 лет институт, да, 6 лет институт, потом 2 года ординатуры.
8, боже мой.
Да, итого 8. Вот. И должен сказать так, не все они даже к этому времени полны энтузиазма продолжать. С одной стороны, потратили 8 лет жизни, и еще потратили огромные силы для того, чтобы поступить и учиться. Учиться в институте медицинском очень сложно. Вот они потратили эти 8 лет и пришли к тому, что у них энтузиазм начал угасать уже сейчас. То есть они еще в профессии особенно и не работали, а энтузиазм уже угасает. Это плохо, это объективная реальность. У меня нет у самого понимания, как точно с этим надо бороться. Вот, но надо понимать, что это процесс объективный. И если мы думаем о том, сколько будет у нас врачей, какова будет доступность их через 5-10 лет, это надо учитывать.
Ну а что такое врач? Это призвание или это просто работа?
Вот опять на Западе это на первом месте, скорее всего, просто работа, именно технология. То есть врач тоже очень сложно, получив образование, там еще даже сложнее, чем у нас, и дольше, и жестче условия. Получив образование, он становится винтиком огромной технологической машины. Этот винтик хорошо себя чувствует, его хорошо смазывают, его занимаются профилактикой. Он всегда знает, что он на своем месте, он всегда действительно на своем месте, и соседние винтики тоже работают хорошо. И вот это получается такая команда, которая как конвейер лечит сегодня 50 пациентов, завтра 150. На постсоветском пространстве это сложнее, потому что инфраструктура очень разная, и крупные больницы, средние больницы, мелкие, они очень сильно отличаются по именно устройству работы внутри, по инфраструктуре, по логистике, по количеству вспомогательного персонала. Например, может ли быть больница, построенная 50 лет назад, где современная кровать не проходит в лифт или в дверь? Может. И это дополнительные сложности. Вот. Поэтому, конечно, в России в том числе призвание может быть на первом месте, а все остальное на втором.
И вот такой очень интересный с этим вопрос, связанный с теми протоколами, о которых вы говорили. В Штатах же это вообще страна очень странная. Я, конечно же, не знаю, как устроена заграничная медицина. Отрывочные сведения из интернета, там, ну, как всегда, получаем некую окрошку знаний от того, что в мире происходит. Вот там страна, это, кстати, крупные публицисты, мыслители, наблюдатели жизни американской, они утверждают, что это страна сутяжничества, что они бесконечно судятся. Причем там не стыдно судиться папе с мамой, дочери отсуживать что-то, или внучке отсуживать что-то у дедушки, и так далее, и так далее. Но я к тому, что там медики тоже находятся в состоянии вот этой опасности, потому что очень легко тебя засудить. Мы видим, как по эффекту Долиной, вот сейчас ныне новый парадоксальнейший совершенно закон, когда бесстыдные бабушки и бесстыдные дедушки хотят получить сверх того, что они продали квартиру, да еще и не отдают ее. В общем, какая-то нравственная коллизия возникает совершенно жуткая, а суды стоят, как оказывается, потому что так законодательно это все решено, на страже несправедливости, в конечном счете. Вот здесь, собственно, я это преамбула такая, вот насколько творчество сегодня возможно в русской медицине, потому что на Западе они боятся нарушить протокол. Если там пациенты, потом адвокаты и так далее, добьются признания от тебя, что ты нарушил протокол, то это все. Там штрафы какие-то громадные и все прочее. Но это же накладывает вот отношение на вот ту гуманистическую часть, о которой вы так интересно говорили. Насколько у нас возможно еще творчески подходить к медицине?
Ну, вы здесь затронули два вопроса. Значит, первый вопрос – это вот как раз предопределенности клинических рекомендаций и вообще, насколько медицина отреагируется на пациента или на рекомендации, да? Второй вопрос – это конфликт врача и пациента, скажем, шире, не просто судебный, а просто вообще конфликт врача и пациента. Это очень важные оба вопроса. На мой взгляд, появление клинических рекомендаций в том виде, в каком они сейчас есть в России – это благо, потому что они, эти клинические рекомендации, позволяют чуть-чуть сократить полет мысли врача и ввести его в некоторые рамки, причем они не скажут, что очень жесткие, они вполне рабочие. Но он избавляет этот подход от некоторых фантазий, которые, к сожалению, я в своей жизни там, ну, особенно много лет назад, наблюдал. Вот. Сейчас с фантазиями проще, их меньше, и клинические рекомендации, они, безусловно, стандартизируют подход. И это хорошо, потому что в далеком маленьком городке в 600 километрах от Москвы или в столице, да, подход при одном заболевании будет сходным, одинаковым. И опять же, все это отбиралось, исходя из эффективности. То есть, в целом, наличие клинических рекомендаций, на мой взгляд, это благо. Но понятно, что фетишизировать любой документ, в том числе и клинические рекомендации, нельзя. И надо понимать, что пациент любой, даже самый простой, неизмеримо сложнее любого документа. И вот как раз квалификаций врача и его функций по-прежнему остается. Лечение не болезни, а пациента, у которого может быть несколько болезней, противоречивых болезней, болезней, требующих противоположного лечения. И это надо как-то укладывать в одного пациента. И вот это все оставляет врачу достаточный для того, чтобы он чувствовал себя все-таки не роботом, а именно врачом, с большой буквы, да, врачом, мыслителем, творческой личности, так скажем, помягче. Вот. У него достаточно свободы даже в рамках клинических рекомендаций. А конфликт врача с пациентом – это не только реальный вред, надо понимать. Потребительский экстремизм тоже существует и в медицине. Бывают конфликтные пациенты, у которых это любимое хобби, которые скандалят. Не обязательно до суда. Суд – это все-таки дорого, долго, это надо юриста нанимать. Но бывают и сутяги, которые судятся. Здесь надо понимать, что важно, чтобы был баланс. И вот как раз в западной медицине всегда на страже благополучия врача юридического стоят целые отделы, юристы, штатно занимающиеся этим. У нас с этим сложнее. Вот. Но, опять же, мне известны юридические конторы и даже известны конкретные лица, которые занимаются юридической помощью врачам и занимаются успешно. При этом, на мой взгляд, вот я говорю, что я потомственный врач, и вращаюсь среди врачей с детства, сколько себя помню, а в медицине работаю с 15 лет, там начинают санитары и далее. Я считаю, что искренне совершенно, что корпоративная солидарность врачей не должна заключаться в том, чтобы скрывать недостатки. должен быть механизм, когда врач имеет возможность обсудить свою ошибку. А без ошибок не бывает. Это невозможно. Ни в какой профессии это невозможно по определению, так устроено мироздание. Ничего абсолютно совершенного.
Человек так устроен.
Ну, хорошо, человек, ладно. Вот, что без ошибок не бывает. И вот в России сейчас вот эта история конфликта пациента и врача, она находится где-то в середине пути. То есть это уже не так, как было раньше, но и не так, как на Западе, где-то в середине. Бывают конфликты, бывают судебные иски, бывают судебные процессы с успехом как для одной, так и для другой стороны. Сложно, но приходится работать.
Ну, редко, но бывают совершенно неблагодарные пациенты, которые упрекают во всем, прежде всего, лечащего врача. И сколько мы слушали, мою мать зарезали.
Да, безусловно.
Вообще, когда такое слово говорят, ну, не за врача обидно для начала, потому что непонятно, что ты имеешь в виду, во-первых, вот так такое слово жуткое сказать. А потом я наблюдал такой эпизод в какой-то, в одной провинциальной больнице. Там матушка одна в очереди к врачу стала очень бунтовать, так что, так сказать, горячо говорить. Они ничего вообще не понимают, это полные неучи. Они не могут мне сколько лет уже поставить диагноз. 20 лет они не могут мне поставить диагноз. Матушка, сколько же тебе сейчас? 85. Ну, да. Они неучи, блядь, ну, да. И поставить не могут ей диагноз. Да? Одно вот, ты сама-то на самом деле просто развлекаешься в этой очереди.
Ну, вы вот так достаточно жестко сказали. Я не могу сказать, что вы не правы. Но здесь есть еще один аспект. Вот это сотрудничество врача с пациентом, оно предполагает ответственность в том числе пациента. Что такое ответственность? Это его желание и способность принимать решения. И если ему врач не понравился, то, вообще говоря, он имеет полное право пойти к другому. Да, это называется второе мнение. Это тоже пришло к нам из зарубежной медицины. И это очень хорошо, это нормально, второе мнение. Другой вопрос, что определенные пациенты идут, получают второе мнение, третье, четвертое, пятое, десятое. И не в силах выбрать между ними. А это действительно сложная задача. И я бы сказал, что в большинстве случаев пациенту она непосильная. То есть он, видя пять мнений врачей, никогда не выберет из них правильное. В лучшем случае он выберет то, которое ему понравится психологически. И вот это превращается в самоцель. Пациент все ходит, и он недоволен. Этот сказал одно, этот сказал другое. Все говорят что-то разное. Причем иногда они говорят одинаковое. А пациент не понимает, что это одинаковое, только другими словами. Вот здесь вот как раз... Я бы сказал, зрелость человек. Что такое зрелость личности? Да, это способность принять решение, выбрать. Я хочу лечиться у того врача, у этого. Этот нравится мне потому что, а этот не нравится мне потому что. Вот. Что касается зарезали, ну, надо понимать, что я тоже видел в социальных сетях такие вещи. Не только жалобы на то, что зарезали, а и мысли о том, что, например, врач может... в порядке мести пришедшему к нему пациенту что-то с ним сделать, в том числе там зарезать, если это хирург, или там таблетку не туда, если это терапевт. Вот это очень интересная, конечно, такая мифологема, которая бытует в народе, что доктор, да, это именно миф, да, доктор это вот сакральное лицо, которое имеет доступ к жизни и смерти, что он может в какой-то момент принять такое решение и просто убить пациента, потому что ему так захотелось, или он обиделся, или он, да, это, конечно, чистый миф. Вот. А представь себе, что врач из мести вот так вот что-то сделает, но это все-таки, это, конечно, уже где-то маргинально.
Да. Да, вместе с тем, современная психоаналитика, не сказал слово, хотел психология сказать, психоаналитика именно утверждает, что можно убить словом, да, то есть манипуляция словом и какой-то работы с пациентом можно добиться того, что человек просто погибнет от этого вмешательства. Ну, я, собственно, это отдельная тема совершенно. Я о другом хотел спросить. Хотя это тоже для целой большой передачи. То, что мы уже, о чем мы начали уже говорить. Это гомеопатия, аюрведа, иголочки и так далее, и так далее. Ведь нельзя же сказать, что они, ну, полностью не работают. Некоторые лекарства, которые вышли из аюрведы, они продаются в наших магазинах. В аптеках, я имею в виду. То же самое гомеопатия, но сказать, что совсем не помогает, тоже нельзя эти катушки, хотя и с большим недоверием к этому отношусь, честно говоря. Но для кого-то, может, это плацебо-эффект, что это какое-то чисто психологическое воздействие. Но как-то воздействие-то есть такое лечебное?
Про гомеопатию я позволю себе не высказываться.
То есть вы все-таки считаете,
что... Я против. Да. Я скажу против. Ну, при желании мог бы обосновать, но, в общем, я против. Что касается всего. Да, конечно, работает. И работает. Проблема в том, что не всегда предсказуемо. Вот мы сейчас живем в эпоху, когда у нас главенствует медицина клинических доказательств или доказательная медицина. Что это значит? Это значит, что современные методы диагностики и лечения прошли некий статистический отбор, показали свою эффективность, показали при сравнении с другими, более старыми методами или, наоборот, с методами, которые признаны референсными и эталонными, показали свою эффективность. И вот они применяются. И наши клинические рекомендации как раз советуют применять именно то, что вышло из доказательств. Доказательства – это чистая статистика. Там тоже не все так просто. И есть вещи, которые по определению не могут быть доказаны доказательной медициной. Например, потому что сравнительный опыт был бы неэтичным, потому что он способствовал бы смерти, да, пациента. Такое тоже бывает. Вот. Но в целом доказательная медицина, она тоже, на мой взгляд, благо. С оговорками, с ограничениями, но благо. Почему? Потому что она, по крайней мере, апеллирует к тому, что можно проверить. Вот аюрведические методы, там, лекарства, вышедшие из глубины веков и так далее, они труднопроверяемы. Я же не сказал, что они не работают. Конечно, многие работают. Да, многие работают. Вот, но вопрос, чем мы рискуем, назначая их пациенту, это вопрос тогда уже чисто совести того, кто назначает. И он не может здесь опереться на какую-то статистику или на какие-то другие данные. Он принял решение назначить. Ну, если у него есть право принимать такое решение, принимает. Вот.
Но здесь
очень осторожно надо быть к этому. Очень осторожно.
Последний мой, наверное, вопрос с этим связанным, и он вытекает из всей нашей беседы. Какое место занимает интуиция? Одно дело, когда мы вот так холодно и здравомысляще посмотрели на пациента, и в нас говорит только опыт. А многие врачи именно так, пациент только входит и говорит: ага, с вами все понятно, можете, значит, вот вам рецепт, идите в аптеку, потому что действительно опытный врач сразу видит какие-то основные болячки. А с другой стороны, часто это бывает медицина развлечений, как вот на индийских пляжах, там без конца вот эти аюрведические доктора, так называемые, ходят, которые предлагают прямо тут же на пляже излечить таинственными методами, протоколами, изготовленными в Шамбале, там где-то в Гималаях, что, конечно, чистая профанация, и это, знаете же,
и коммерция.
Коммерция гигантская, но вместе с тем у них там есть все-таки Индия достаточно цивилизованная страна, хотя очень бедная, бедность рождает суеверие, потому что денег нет, а хочется вылечиться. Сделайте мне пару пассов, и я успокоюсь. Все будет хорошо. Есть клиники лицензированные, да, где готовят этих аюрведических врачей специально, они получают дипломы, и там тоже курс такой значительный, но уже и с европейской доказательной медицины, как вы говорите. Вот здесь, в этом разделе, интуиция, вот лично у вас, как она работает, и вообще мне сложилось такое впечатление, что сначала у врача уже складывается впечатление о том, что с пациентом происходит, а потом он просто подтверждает свое впечатление вот теми диагнозами, то есть теми приборами, которые в его распоряжении находятся.
Или опровергает. Ну, здесь надо сказать так. Интуиция для врача имеет профессиональное название, это называется клиническое мышление. Это тема, которую закладывают в институте, которую развивают. Понятно, что клиническое мышление возможно при наличии вообще мышления, да, то есть это... Вот отбор в медицинский институт и сложности в нем обучения как раз оставляют там тех, кто способен к клиническому мышлению в принципе. А дальше они реализуют это свое клиническое мышление, не выходя за рамки протоколов или когда нужно выходя, это бывает, и это тоже, в общем, известно, как это делается, и процедура есть. Поэтому, да, интуиция существует, но это профессиональный навык.
Ну что ж, я очень рад сегодняшней нашей беседе, в которой вы ответили на все мои вопросы. Хотя я думаю, что у наших пациентов, слушателей, простите, наших слушателей, да, и пациентов ваших, конечно же, есть свои вопросы, и они всегда смогут их задать здесь, нас отправив на радио «Радонеж», электронной почтой или там, как угодно, придя сюда к нам на радио. многие приходят же сюда к нам и переносят пожертвования свои. Опять-таки, братья и сестры, напоминаю об этом, что даже сегодняшняя беседа, хотя мы не коммерческая радиостанция, повторяю, но вместе с тем без денег существовать не можем никак. Это требует все средств, поэтому продолжайте нам помогать. А всем остальным я напомню, что сегодня мы беседовали с Алексеем Михайловичем СИЗО, заведующим отделением кардиологии нашей замечательной клиники, единственной, к сожалению, пока клиники свидетеля Алексея, замечательным лечебным заведением медицинским, к которому и вы все сможете обратиться. Здесь это не в качестве рекламы, а в качестве того, что сказать, вот моего собственного опыта, которому я доверяю. Масса собрана православных, чудесных и высокой квалификации профессионалов. Спасибо большое вам.
Спасибо за приглашение. Здоровья, дорогие радиослушатели. Обращайтесь, поможем.
Спаси Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих. Виктора, Натальи, болящего Михаила, болящей Ольги, Лидии, Людмилы, Михаила, Валентины, Олега, Натальи, Елены, Кристины, Андрея, тяжкоболящей Веры, Анны, Максима, Марины, Иоанна, Марии, Георгия, Анастасии, Елены, Виктора, Нины, Анны, Ирины, Олега, Ксении, Александра, Георгия, отрока Максима, младенца Василисы, болящего Александра, болящего Василия, Ирины, Фатинии, отрока Иоанна, Ольги, Екатерины, Серафима, Николая, Екатерины, тяжкоболящей Татьяны, Евгения, Валентины, Дмитрия, тяжкоболящей Людмилы, Владимира, Ольги, иеромонаха Лазаря, матушки Елизаветы, болящего младенца Матвея, болящей Татьяны, Галины, протоиерея Владимира, иеромонаха Давида, болящей Галины, Марины, Федора, Елены с очадами, Николая, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны, болящей Лидии, Татьяны, Иоанна, Марии, Татьяны, Анны, младенца Иоанна, болящего отроковицы Анны, отрока Сергея, отроковицы Елизаветы, отрока Константина, Михаила и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих, иеромонаха Павла, воина Григория, Марии, Антонины, Сергея, Валентины, Пантелеймона, Иоанна, Евдокии, Евдокии, Василия, Марии, Тимофея, Пелагеи, Владимира, Нины, Екатерины, протоиерея Василия, Капитолины, Валентины, Татьяны, Елены, новопреставленной Татьяны, архимандрита Андрея, Алексея, Марии, младенца Марии, Зинаиды, Василия, Николая, Анастасии, Николая, Зинаиды, Владимира, Пелагеи, Натальи, Виктора, Пелагеи, Никифора, Галины, Клавдии, Николая, Нины, Зинаиды, Николая. Вечная память.